Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными авторами продолжаем размышлять о чуде в его христианском понимании. И так уж выходит, что эпиграфами к размышлениям наших собеседников выступают сегодня афоризмы или, как сейчас, просто выражения, претендующие на афористичность. Есть слова, которые обычно приводят как мысль блаженного Августина. Он говорит о евангельском эпизоде умножения хлебов, когда Христос насытил 5000 человек. И святой Августин замечает: мы считаем безусловным чудом умножение хлебов, но почему-то не считаем чудом само произрастание хлеба. И действительно, ведь и то дается человеку одинаково от Бога. Так может быть, чудо — это просто сама жизнь? Не в метафорическом смысле «ах, как прекрасен этот мир», а на самом деле чудо — это реальность, которая создана Богом такой и именно такой, какой мы видим. К этой мысли нас обращает английский писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон. В его книге «Ортодоксия» есть глава под названием «Этика эльфов». Он пишет о том, чему в мировоззренческом плане его научили детские сказки, и фактически развернуто поясняет мысль блаженного Августина, впрочем, без всякой привязки к нему самому. Послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Ортодоксия», фрагмент главы «Этика эльфов».
Мою первую и последнюю философию, в которую я твердо верю, я усвоил в детской от няни, вдохновенной и величественной жрицей демократии и традиций. Крепче всего я верил и верю в волшебные сказки. Они кажутся мне удивительно разумными. Это не фантазия, рядом с ними все остальное фантастично, даже религия и рационализм. Религия невероятно права, рационализм невероятно неправ. Страна чудес — это просто солнечный край здравого смысла. Не земля судит небо, а небо — землю. И точно так же, по-моему, землю укоряет сказочная страна. Мне важно понять, какая этика и философия вырастают из волшебных сказок. Я говорю о взгляде на мир, который воспитали во мне сказки, а после робко утвердили факты. Вот этот взгляд. Существуют причинно-следственные связи, одно вытекает из другого, которые в полном смысле слова разумны и даже необходимы. Таковы законы логики и математики. Мы, жители страны эльфов, самые разумные из всех созданий, признаем их. Скажем, если злые сестры старше Золушки, необходимо, чтобы Золушка была младше их. Так повелевает с высокого трона неумолимый разум, и мы в стране эльфов повинуемся». Если три брата едут верхом, значит, с лошадьми их шестеро, и у всех вместе 18 ног. Это чистая логика, и страна эльфов полна ею. Но, выглянув из сказочной страны в обычный мир, я увидел нечто невероятное. Ученые люди в очках говорили о житейских случайностях, о смерти или заре, так, словно они разумны и неизбежны. Для них плоды на дереве – факт столь же неустранимый, как тот, что два дерева да одно будет три. А это не так. С точки зрения сказочной страны разница огромна, и проверяется она воображением. Нельзя вообразить, что 2 + 1 не равно 3. Но легко вообразить на дереве не фрукты, а золотые подсвечники или тигров, уцепившихся хвостом за ветку. Люди в очках любят говорить о Ньютоне, его ушибло яблоко, и он открыл закон. Но они не видят разницы между подлинным законом разума и простой случайностью, упавшим яблоком. Если яблоко стукнуло Ньютона по носу, значит, нос его стукнул яблоко. Это неизбежно, мы не можем себе представить одно без другого. Зато мы вполне можем вообразить, что яблоко не падает ему на нос, а яростно несется прочь, чтобы поразить другой нос, неугодный ему. В сказках мы всегда разделяли логические связи, то есть законы, и житейские факты, где законов нет, есть только странные повторы. Мы верим в физические чудеса, но не в логически невозможные. В этом детские сказки удивительно правдивы. Ученый говорит: «Перережь черенок, и яблоко упадет». И он говорит спокойно, словно одно непременно следует из другого. Колдунья говорит: «Затруби в рог, и замок людоеда падет». Но говорит она не так, словно это неизбежно. Конечно, она давала этот совет многим славным рыцарям, и многие замки пали на ее глазах, но она не утратила ни удивления, ни разума. Она не ломает себе голову, чтобы изобрести логическую связь между рогом и падающей башней. А ученый не успокоится, пока не установит связь между яблоком, покинувшим дерево, и яблоком, достигшим земли. Он говорит так, словно обнаружил не набор удивительных событий, но объединяющую их истину, словно физическая связь между двумя странными явлениями соединяет их и философски. Ему кажется, что если одна непонятная вещь постоянно следует за другой, то вместе они понятны. Мы в стране эльфов избегаем слова «закон», но его чрезвычайно любят в стране ученых. Закон предполагает, что мы знаем суть и причины обобщения, а не только заметили его результаты. Но мы не знаем, почему яйцо превратилось в цыпленка, как не знаем, почему медведь превратился в чудесного принца. Как идеи, яйцо и цыпленок даже более чужды друг другу, ведь яйцо ничем не напоминает цыпленка, в то время как многие принцы смахивают на медведей. Сознавая, что происходят определенные изменения, мы должны их рассматривать с философских позиций волшебной сказки, а не в антифилософской манере законов природы. Если нас спросят, почему яйца превратились в птиц, а листья осенью опадают, надо ответить, как фея крестная ответила бы Золушке, вздумая та спросить, почему мыши превратились в лошадей, а ее наряды исчезли в полночь. Мы ответим: это волшебство. Это не закон, ибо мы не знаем его смысла. Это не необходимость, ибо хотя на практике мы рассчитываем, что так будет, мы не вправе сказать, что так бывает всегда». Для закона недостаточно, как воображал Гексли, что мы рассчитываем на обычный порядок вещей. Мы не рассчитываем, мы делаем на него ставку. Мы рискуем столкнуться с чудом, как с отравленным кексом или губительной кометой. Мы не учитываем чудо не потому, что оно исключено, но потому, что оно исключение. Все термины научных книг – закон, тенденция, необходимость, порядок – неразумны, ведь они предполагают внутреннюю связь, которой нет. В описании природы меня удовлетворяют только термины сказки – волшебство, очарование, чары. Они выражают произвольность явления и его тайну. Дерево дает плод, ибо оно волшебное. Река бежит с гор, она заколдована. Солнце светит, заколдовано и оно. Это не фантастика и не мистика. Позже мы поговорим о мистике. Язык волшебных сказок разумен и агностичен. Только им я могу выразить ясное и четкое ощущение, что одна вещь совершенно отлична от другой, и нет логической связи между летать и класть яйца. Человек, говорящий о законе, которого он в глаза не видел, вот мистик. Но строгий логик из страны эльфов не видит резона, почему бы на яблоне не вырасти тюльпаном. Так бывает в его стране. Но хотя мы бродим по улицам и дивимся, как полоумные, все же это удивление от слова «дивный». Положительная сторона чуда – благодарность. Это следующая веха на нашем пути по стране чудес. Сейчас я только пытаюсь описать невероятные чувства, которые не поддаются описанию. И сильнейшее из них – чувство, что жизнь столь же драгоценна, сколь изумительна. Жизнь прекрасна, ибо она приключение. Жизнь приключение, ибо она шанс. Волшебные сказки не портят то обстоятельство, что драконов в них больше, чем принцесс. Все равно в волшебной сказке хорошо. Счастье проверяется благодарностью, и я был благодарен, сам не зная кому. Дети благодарны Санта-Клаусу за подарки, которые он кладет им в чулок. Могу же я поблагодарить Санта-Клауса за таинственный дар «две ноги»? Мы благодарим за подаренные нам на день рождения сигары и тапочки. Но кто подарил мне в день рождения жизнь? Мое первое мировоззрение вполне отражает застрявшую у меня в памяти детская загадка. Что сказала первая лягушка? Ответ: «Господи, какой прыгучий ты меня создал». В этом все, о чем я говорил. Бог сделал лягушку прыгучей, и лягушка любит прыгать. Мир не только потрясает, жизнь — сюрприз, и сюрприз приятный. Эти подсознательные убеждения лучше всего выражены в сказках. Одни лишь волшебные сказки могли передать мое чувство, что жизнь не только удовольствие, но и немыслимая привилегия. Я оставил сказки на полу в детской и с тех пор не встречал столь разумной книги. Я покинул няню, стража традиции и демократии, и с тех пор не встречал в современном мире кого-либо столь здраворадикального или столь здраво-консервативного. Много времени ушло, пока я понял, что мир не прав, а няня права. Я увидел, что весь современный мир говорит на языке некоего научного фатализма. Все таково, каким оно должно быть, ибо все без ошибки развивалось с самого начала. Лист на дереве зеленый, потому что он никогда не мог быть другим. Философ же сказочной школы радуется зеленому листу именно потому, что он мог быть алым. Лист словно бы превратился в зеленый за миг до того, как на него взглянули. Мы, жители страны эльфов, рады, что снег бел, по той весьма разумной причине, что он мог быть черным. В каждом цвете мы чувствуем выбор. Таким было мое первое убеждение, родившееся, когда мои детские чувства столкнулись на всем скаку с современными верованиями. Я всегда чувствовал, что все на свете чудо, ибо все чудесно. Тогда я понял, что все чудо в более строгом смысле слова. Все снова и снова вызывает некая воля. Короче, я всегда чувствовал, что в мире есть волшебство. Теперь я почувствовал, что в мире есть волшебник. Тогда усилилось ощущение, всегда присутствовавшее подсознательно. У мира есть цель. А раз есть цель, есть личность. Мир всегда казался мне сказкой. А где сказка, там и рассказчик.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Ортодоксия», фрагмент главы «Этика эльфов». К размышлениям нашего следующего собеседника вовсе не трудно подобрать эпиграф-афоризм. Один из самых известных пастырей и проповедников XX века, митрополит Антоний Сурожский, сам часто эти слова приводит. «Никто никогда бы не стал монахом, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни». По моим ощущениям, эта мысль верна не только в случае монашества. Это вообще о приходе человека к вере. Не секрет, что часто именно знакомство с человеком, в котором мы видим это сияние вечной жизни, ведет к тому, чтобы поверить, что Бог есть, раз есть люди, которые настолько впустили в себя Его свет. Это ли не чудо? И хотя слово «чудо» митрополит Антоний не произносит, его размышления имеют отношение к нашей теме еще и вот почему. Все, что связано с чудом, связано одновременно с еще двумя вещами – с сомнением, а возможно ли такое, и с уверенностью, подчас необъяснимой, но нерушимой. Да, возможно. Апостол Павел определяет веру как уверенность в невидимом. И в этом смысле вера в Бога рождает веру в чудо, если под чудом понимать действие Божьей руки в этом мире и помнить, что с христианской точки зрения это действие выражено и в том, что мы считаем необъяснимым, и в том, что мы привыкли научно объяснять. Бог — автор всех законов природы. Все это — сама жизнь, как Божий дар и Божье присутствие. И, тут мы снова возвращаемся к Владыке Антонию, убеждает нас в реальности этого присутствия сияние вечной жизни в глазах другого человека. Об этом пастырь говорит в книге бесед под названием «Уверенность в вещах невидимых». В главе «Уверенность, которую у нас не отнять». Давайте послушаем.
Апостол Павел, как вы помните, говорит, что мы видим вещи, словно сквозь тусклое стекло. Мы их видим, но не ясными и лучезарными, каковы они в действительности, потому что наше зрение помрачилось. И когда я говорю «наше зрение», я не имею в виду физическое телесное зрение, а духовное видение, всецелое восприятие вещей. Сегодня я хотел бы поговорить о другом, об уверенности, потому что полумрак подразумевает две вещи. Он подразумевает отсутствие полноты, целостности, совершенства видения мира в свете Божьем. Но и то, что, несмотря на тьму, на туман, свет есть, и способность видеть сохраняется. В Евангелии от Иоанна нам говорится, что мир погружен во тьму, но тьма не заполонила его, в нем присутствует свет. И цель нашей духовной жизни – с одной стороны научиться различать, что есть тьма, а что свет. Но помимо этого – жить светом, жить в свете. И мне хотелось нечто сказать об этом. В Ветхом и Новом Завете мы встречаем обыкновенных людей, которые стали особенными после некоего события. Они были как все, но в определенный момент обнаружили, что стоят лицом к лицу со светом или с правдой, или с красотой, или со смыслом. И это для них преобразило мир. Вспомним Моисея. Он шел по пустыне, и неожиданно перед ним предстало непонятное, необъяснимое явление. Он увидел на песке куст, который горел. С кустом происходило нечто невероятное. Он был весь объят пламенем и не сгорал. Моисей приблизился к нему и услышал голос: «Не смей ступать на эту землю обутым. Сними обувь, потому что эта земля святая». Моисей увидел как бы икону, образ, знак того, что даже в мире, в котором мы живем, можно пламенеть Божьим огнем и не сгорать. Если говорить на уровне природных явлений, то это просто образ. Если говорить на уровне духовного опыта всего человечества или каждого человека в отдельности, то сколько бы наш опыт ни различался, каждый из нас оказывался лицом к лицу с ситуацией, когда в обыденной жизни видел свет, находящийся за пределами природного света. Вы, вероятно, читали в житиях святых, как люди, встречая святого лицом к лицу, видели свет в его глазах, свет на его лице, свет, который убедительнее любых слов. Мне вспоминается в житиях отцов пустыни рассказ о трех монахах, которые пришли к отшельнику с тем, чтобы задать ему накопившиеся у них вопросы. Двое ставили вопрос за вопросом и получали ответы, которые многое для них проясняли. Не потому, что он говорил убедительно, и доводы его были более вескими, чем их собственные, а потому, что им вещи виделись в ином измерении, мелкими, узкими, блеклыми. Он же придавал всему цвет, объем, и благодаря этому они начинали видеть в своих проблемах, в своей жизни, в окружающем мире величие, а не только мелкое тварное измерение. Третий сидел и ничего не спрашивал, ничего не говорил. И при расставании отшельник сказал ему: «Твои братья задавали мне вопросы, ты же меня ни о чем не спросил. Почему?» И тот ответил: «Я смотрел на тебя, и мне этого было достаточно». Он не любовался красивым лицом, а смотрел на человека, в которого божественная жизнь вселила мир, покой, глубину, который светился пониманием. И этого ему было достаточно. То же случается и в наши дни. В этом контексте неуместно давать личные примеры, но я дам, потому что мы друзья и близки настолько, что можем делиться друг с другом всем. Когда мне было 17 лет, я зашел в одну из наших церквей в Париже. Это был единственный приход, который остался верен Московской патриархии. Я надеялся попасть на службу, но задержался на работе и опоздал. Служба закончилась. Церковь была в подвальном помещении. Туда вела деревянная лестница, по которой поднимался человек, монах, высокий и широкоплечий. Я взглянул на него, и то, что я увидел, глубоко меня поразило. Мне никогда ни у кого не приходилось встречать такой абсолютной собранности. Он весь был внутри себя, весь был погружен в неизмеримо глубокое молитвенное молчание. Я подошел к нему и сказал: «Я не знаю, кто вы, но прошу вас, будьте моим духовным отцом». Речь идет об архимандрите Афанасии Нечаеве. Через несколько лет он умер, но незадолго до смерти он прислал мне записку, в которой говорилось: «Я познал глубину созерцательной молитвы. Теперь я могу умереть». И на третий день его не стало. То, что я увидел, глядя на него, не было внешним сиянием, ничем таким, что воспринималось бы как видение. Это было непосредственным переживанием углубленности, молчания, молитвы, если хотите, которая открыла мне целый мир. Есть другие примеры, быть может, более убедительные. Нам всем знаком рассказ о беседе преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, который задавал преподобному Серафиму вопросы о духовной жизни и вдруг увидел его сияющим таким ослепительным светом, что, как он описывает в своих воспоминаниях, на его лицо стало невозможно смотреть. Он пишет: «Создавалось впечатление, что я смотрю на солнце во всей его славе, и в центре солнца вижу человеческое лицо, которое сияет этой славой, и мне не удается уловить его выражение, потому что оно постоянно двигается, меняется. Но я знаю, что это преподобный Серафим». Он отвел взгляд. Ему показалось, что нельзя это увидеть и остаться живым. И преподобный Серафим сказал ему: «Не бойтесь, вы бы не видели меня таким, если бы сами не сияли славой Божьей». Это очень важные слова, потому что порой мы встречаем кого-то, кто нас поражает, быть может, не с абсолютной силой откровения преподобного Серафима, но подобно ему, и нас охватывает недоумение. Разве такое возможно? И ответ: ты можешь это видеть, потому что сам приобщаешься свету. Это чрезвычайно важно для каждого, потому что у каждого из нас есть особенно любимые святые или просто люди, которых мы глубоко любим и видим их красоту и величие, незамечаемые, быть может, другими. И это означает, что между святым и нами или между сияющим светом, который обитает во встреченном человеке, и нами есть нечто общее. Мы тоже причастники этого света. Если поставить перед собой вопрос, за что мы любим и почитаем святых, если нас попросят объяснить, что замечательного в том или другом святом, как правило, мы можем привести какие-то разумные доводы, но это не ответ на вопрос. И точно так же, если нас спросят, почему мы глубоко любим такого-то человека, а другого глубоко почитаем, и попросят назвать причину. Мы не сможем ее назвать, потому что причина кроется в тайне приобщения. В этом святом или в этом обыкновенном человеке есть нечто, что пробуждает в нас ответное состояние, делает нас причастниками его внутреннего света. И это дивно, потому что на высшем уровне это проявляется в отношениях святых с Богом, ступенью ниже нас со святыми. Почему именно этот святой так много для меня значит? Почему я вижу его в такой невероятной красоте, тогда как другие видят в нем одного из многих великих людей Божьих? Потому что мы созвучны, между нами есть сходство. В определенном смысле страшно себе представить. Меня глубоко трогает тот или другой святой, Божья Матерь или Христос, потому что между ними и мной есть нечто созвучное. Но если это действительно так, то мы должны думать о себе и относиться к себе с уважением. И когда я говорю «с уважением», я не имею в виду с гордостью, с иллюзиями собственной значительности или величия. Нет, мы должны, глядя на себя, сказать: «Меня, простое человеческое существо, Бог создал таким, что я способен это улавливать».
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых». Фрагмент главы «Уверенность, которую у нас не отнять». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».